Часть пятая.
«Удачи вам, товарищи!» Леонид широко улыбнулся. «Удачи и всяческих успехов!» Махнул рукой, точно на перо не прощаясь, взял со стола папку. «Товарищ Москвин!» – донеслось из угла. «А как же вы? Кто будет группой руководить?» Бывший старший оперуполномоченный взглянул недоуменно. «Все вопросы, товарищи, в сенатский корпус. Третий этаж, кабинет секретаря ЦК Льва Борисовича Каменева. Волнуйтесь, что без начальства остались? Не беспокойтесь, пришлют». Повернулся, шагнул к двери. За спиной негромкий гул. Не ожидали. С утра прошел слух, будто товарищ Рудзутак от должности освобожден, а техсектор распущен. К полудню из сенатского корпуса сообщили, что вопрос еще решается, но в любом случае на службе останется хорошо, если половина сотрудников. Ко всему еще сургучные печати на дверях, словно после визита АГПУ. А если вспомнить, что подобное творится во всем Центральном комитете, то поневоле задумаешься. В главную крепость, по крайней мере, пускают, а в здании ЦК на воздвиженке караул стоит при карабинах и штык-ножах. В Чудском монастыре печати не было. Особый режим, своя охрана. Руководитель научно-технической группы Леонид Семенович Москвин имел возможность беспрепятственно собрать сотрудников, дабы сообщить пренеприятное известие. Он переведен на другую работу, группа же будет формироваться заново. Из кого? Новому начальству виднее. Пока говорил, в лица всматривался, словно перед расстрельной стенкой, когда приговор уже зачитан. Здесь смерть никому не грозит, но понаблюдать все равно интересно. Коридор был пуст. Леонид устало повел плечами и направился в сторону своего бывшего кабинета. Хорошо вещами не успел обрасти. То, что в ящиках стола, в портфеле уместится, а сейф можно забрать целиком вместе с содержимым. Он хмыкнул, представив, что сейчас турится в коридорах и курилках. Зашевелился народ, забегал. Ткнули палкой в муравейник. Чистку Центрального комитета начали готовить еще в ноябре, когда Троцкий тяжело заболел. Однако к январю все вопросы утрясти не удалось, слишком лакомые куски приходилось делить Скорпионом. И заменить людей непросто. Чуть не треть сотрудников подлежала скорому увольнению, в первую очередь сторонники покойного Льва и здравствующего Кобы. В качестве компенсации Сталину отдали военное ведомство. Как выразился злоязыкий товарищ Радек, опричный удел. Пусть там своих сторонников и собирает. В Центральном комитете отныне места опричникам нет. Кто победил? Леонид не торопился с ответом. Скорпионов стало меньше, но схватка еще в самом разгаре. Бухарин, Троцкий, Зиновьев, Сталин, вали друг друга! Оказавшись в кабинете, товарищ Москвин первым делом открыл сейф и достал фотографии Тускулы. Их лучше забрать. Вдруг сейф придет опечатывать комиссия. Лишние вопросы, лишние сплетни. Китайский чай в большой жестяной банке и купленную на Тишинском рынке мяту решил оставить. Традиция. Замок портфеля щелкнул за секунду до того, как в дверь негромко постучали. «Войдите». В кабинет заглянула Сима Дерябина, дернула острым носом. «Заходите», — кивнул Леонид, — «и двери закройте». Усадив гостя, товарищ Москвин на всякий случай лично проверил замок. Затем, вернувшись к столу, положил перед Симой листок бумаги и карандаш. «Составьте список сотрудников группы. Тех, кого прислал Рудзутак, не включайте. Кого именно подсказать?» Сибирская подпольщица только носом повела. Леонид улыбнулся. «Я за их лицами наблюдал. Очень поучительно. Этих всех поганой метлой. Остальные на ваше усмотрение, но если сомневаетесь...» Договаривать не стал. Уж больно взгляд у товарища Дерябиной был выразительный. Карандаш завис над бумагой, резко клюнул, выведя единичку, опирающуюся на круглую скобку. Остановился. Бывший старший уполномоченный понял. «Меня не пишите. Группой пока будете руководить вы». Девушка, удивленно моргнув, коснулась ладонью губ, но Леонид покачал головой. «Уже решено. Я скоро уезжаю, а кого попало, товарищ Ким назначать не хочет. Группу временно подчинят общему отделу, он огромный, на нас и внимания не обратят. Группой больше, группой меньше. Карандаш вновь скользнул по бумаге. Товарищ Москвин подошел ближе, наклонился. Технический сектор? Ага, ясно. Техсектор, товарищ Дерябина, решено оставить. Он будет заниматься тем же, что и бывшая техническая группа. На письма трудящихся отвечать. Зачем для этого нужен сектор, сам не знаю. Но вроде бы его собираются нацелить на международные контакты по линии науки. Будут искать идейно близких изобретателей и конструкторов. На этот раз взгляд Сины был особо выразителен. Бывший старший уполномоченный нахмурился. «Товарищ Дерябина, не впадайте в пессимизм. Помощь международного пролетариата в деле создания вечного двигателя переоценить невозможно». Не выдержал, рассмеялся. «Сектор еще ладно. Кому-то не захотелось штаты сокращать. Иное интересно. Знаете, кто будет руководить этой лавочкой? Ни за что не догадаетесь». И вновь не удалось фразу закончить. Стук в дверь помешал. Громкий, требовательный. Ни костяшками пальцев и даже не кулаком. Листок бумаги исчез. Сибирская подпольщица деловито расстегивала маленькую кобуру при поясе. Вновь ударили. Товарищ Москвин прислушался, покачал головой. «Приклад или рукоятка револьвера?» «Сима, в любом случае это за мной». Ответом была веселая улыбка, пистолет в руке, острый нос повернут в сторону двери. Бывший бандит по кличке Фартовый одобрительно кивнул. «Сильна! Была бы с ним в Питере Сима, а не Сергей Пан с его дворянскими замашками, то и за границу можно было бы уйти. Вместе бы не пропали!» Чекист Пантелкин беззвучно оскалился. «Ушли бы, как же!» И словно воочию увиделось Литейный проспект, раннее утро, предрассветный ноябрьский мороз. Они с товарищем Дерябиной входят в подворотню. Сима делает вид, что оступилась, пропускает его вперед, стреляет в спину. «Спрячьте оружие, товарищ Дерябина, и кобуру застегните». Открыл, даже не спрашивая, на тех, кто на пороге стоял, поглядел. «Зачем по двери колотили? Вас что, не учили, как арест производится?» Двое крепких парней. Один в штатском, другой в знакомой светлой форме при петлицах, переглянулись. «Дерево больно толстое», — ухмыльнулся штатский. «Боялись, не услышите». Второй, тот, что в форме, глядел серьезно. Осмотрел кабинет, заметив Симу, неодобрительно дернул губами. «На два слова, товарищ Москвин. Пожалуйста, в коридор». Весельчак, закрыв дверь, развернулся, стер с лица улыбку. «Товарищ Москвин, прошу одеться и пройти с нами. Вам велено передать?» Замолчал, на второго взглянул. Тот шагнул ближе. Слова из песни. «Мне зелено вино, братцы, на ум не идет. Мне Россия, сильно царство, братцы, с ума не идет». Бывший старший уполномоченный вздохнул. «Ах, тошны мне, добру молодцу, тошнехонько, что грустным-то мне, добру молодцу, грустнехонько». Гостей он ждал ближе к вечеру, но кто-то оказался слишком нетерпелив. «А купил бы, братцы, на пожаре три ножика, а порезал бы я, братцы, гончих сыщиков. Не дают нам, добрым молодцам, появитеся. У нас, братцы, пашпорты своеручные. Своеручные пашпорты, все фальшивые». Машина Бокия приткнулась к стене собора. Шторки закрыты, возле капота крепкий детина в белом полушубке. Обыскивать не стал и документ не спросил, лишь взглянул очень внимательно. Подумав немного, пожевал губами, словно сомневаясь, наконец указал на заднюю дверцу. «Сюда. В салоне не курить, голос не повышать, обращаться товарищ Боки или товарищ председатель государственного политического управления». Леонид, не став спорить, взялся за блестящий металл, открыл дверцу. Изнутри пахнуло теплом и бензиновым духом. «Здравствуйте, товарищ председатель государственного политического управления». Бокий, взглянув угрюмо, подвинулся, освобождая место, руку протянул. «И тебе, Леонид Семенович, не болеть. Зря я тогда не настоял, чтобы тебя к нам вернули. Было бы одной проблемой меньше». «Есть человек, есть проблема», — охотно согласился бывший старший оперуполномоченный. «Нет человека, нет проблемы». Бокий взглянул недоуменно, и Леонид поспешил пояснить. Так о товарище Сталине говорят, о его кадровой политике. Когда Иосиф Виссарионович узнал, то очень обиделся. Председатель ОГПУ недобрительно покачал головой. «Шутки у вас в ЦК. Человек есть, и проблема тоже есть. Леонид Семенович, ты помнишь Москвина? Ивана Москвина, он при тебе был заведующим отделом Петроградского комитета. Иван Михайлович, белесый такой, голову бреет. Он потом стал секретарем Северо-Западного бюро». Леонид задумался, но ненадолго. Усмехнулся. «Надеюсь на ваш опыт, товарищ Москвин. Еще один знакомец черной тени». «Я его недавно у товарища Каменева встретил. Тут показалось, что лицо знакомое. К нему Лунин, который Николай по фамилии обращается. А я понять не могу. Интересно, он настоящий москвин?» Отвечать председатель ОГПУ не стал. Сунул руки в карманы шинели, отвернулся. «Мы с твоим начальником, с Кимом Петровичем, договорились. Я не буду вмешиваться в его дела, но за это получу определенные гарантии. В будущем членство в Политбюро, а сейчас контроль над орграспредотделом. Заодно почищу там все до белых костей, так что Киму одна только выгода. Сам я в генеральный не собираюсь, но орграспред – это действительно гарантия от случайностей. Иван Москвин – мой друг и, кстати, очень хороший работник. Кандидатура на заведование отделом уже согласована в Политбюро». Боки замолчал, потом резко повернулся. «Что, не знаешь? Тебя хотят сделать его заместителем. Зиновьев хочет. Понравился ему Ленька Пантелеев. Ты же теперь всем питерским кровный враг, вот и будешь костью в горле. Откажись. Я с Кимом уже говорил, он на тебя кивает, мол, приказать не могу, нельзя человеку карьеру ломать. И я его понимаю, лишние глаза в орграспреде ему не помешают. Откажись, Леонид Семенович!» Товарищ Москвин еле заметно улыбнулся. Товарищ Ким, он такой, отвечать, однако, не спешил. «Во Францию, говорят, едешь». Боки резко обернулся, посмотрел в глаза. «Ты работаешь по Парижскому центру, по бывшей российской междупланетной программе. Помогу. Скажи, что нужно». Товарищ Москвин взгляд выдержал. Гранатовая бухта, 15 мая 7 года. Тускула. Вот оно. «Два иностранных паспорта, один на мою фамилию, а то сам понимаешь. У нас, братцы, паспорты своеручные, своеручные паспорты, все фальшивые». «Эстонские», — быстро перевел Боки. «Сделаем». «И две чековые книжки, номерные счета, банк Швейцарии. Много не прошу, но так, чтобы было». В ответ нежданная улыбка. «Будет, Леонид Семенович, и со всем прочим поможем. Значит, договорились?» Товарищ Москвин протянул руку. Пожатие вышло крепким и резким, до боли в пальцах. «Отлично». Боки уже не улыбался, а скалился. «Помнишь, Леонид Семенович, я тебе перемены обещал. Вот они. Сейчас бы только шею не сломать. А должность ты получишь, дай срок. Не зря тебя такой фамилией одарили. Но два Москвина – это уже перебор. Кстати, на чье имя второй паспорт? Назотова Ольгу Вячеславовну?» Леонид взглянул изумленно. Глеб Иванович понял, покачал головой. «Ну и зря. Девица правильная, хоть и с характером. Мой новый заместитель, он из Грузии. Недавно ее встретил, так до сих пор губами причмокивает. Слушай, — говорит, — такая девушка».
«Такая, — согласился товарищ Москвин. Как ты и сказал, кость в горле».